Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Женщина, сделавшая западную фотографию обязательным элементом русской жизни. Женщина, которая показала и Западу, и России, что эта страна может гордиться своими фотографами. Какое яркое детское впечатление, вспоминается Ольге Свибловой. Мне 6 лет. Родители повели меня на фотовыставку, связанную с Никитой Хрущевым. Я увидела на стенах обаятельного, живого, энергетичного человека, который плясал, играл на гармошке, пел, сидел в расстегнутой рубашке. Почему-то мне это запомнилось. Образ невероятно живого человека и то, что фотография может это передать, действительно у меня остался. «Лицом к лицу». Ольга Свиблова. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Впервые в эфире 2 сентября 2001 года.
«Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Львовна Свиблова. Женщина, которая сделала западную фотографию обязательным элементом русской жизни. Женщина, которая показала и Западу, и России, что эта страна может гордиться своими фотографами. Ольга, я подозреваю, что в основе любого грандиозного проекта лежит какое-то небольшое, может быть, детское впечатление.
Если говорить конкретно о фотографии, то, наверное, единственное детское впечатление, так вот ярко связанное с фотографией, это мне лет 6. И родители повели меня на фотовыставку, связанную с Никитой Сергеевичем Хрущевым. И я увидела такого живого, невероятно, и очень обаятельного, и очень энергетичного человека, который плясал, играл на гармошке, пел, сидел там в расстегнутой рубашке и так далее. Почему-то мне это запомнилось. Вот этот образ невероятно живого человека и о том, что фотография может его передать, действительно у меня остался.
«Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Львовна Свиблова. Вопросы ей задают Галина Скоробогатова, художественный критик, и Ан Нева, корреспондент в Москве французской газеты «Либерасьон». По традиции я представляю нашим слушателям Ольгу Свиблову. Москвичка, профессиональный психолог, кандидат наук, работала практикующим психотерапевтом, а также дворником. Режиссер-документалист, автор 4 фильмов, один из которых «Черный квадрат» был награжден на Каннском фестивале в 1988 году. В 1991 году, выступая на экономическом форуме в Давосе, предсказала августовский путч. Первое московское фотобиеннале 1996 года, по ее собственному признанию, делала на своей кухне. В результате успеха биеннале подписала документы с московской мэрией об основании первого российского музея фотографии. Ольга Свиблова регулярно проводит в Париже выставки русских и советских фотографов, участвует в международном осеннем салоне «Пари фото». Награждена медалью мэрии Парижа за вклад в сотрудничество России и Франции в области культуры. Была замужем первым браком за одним из лучших русских поэтов Алексеем Парщиковым, сын Тимофей. Замужем вторым браком за французским бизнесменом Оливье Мараном. По единодушному признанию журналистов, Ольга Свиблова – одна из самых элегантных женщин России. Прежде чем я передам слово Анне Нева и Галине Скоробогатовой, я себе позволю только один вопрос. Просто назовите те мероприятия, которые вы организовывали и в которых вы участвовали, начиная с мая этого года в России и во Франции.
Ну, в мае этого года мы кончали огромный фестиваль «Мода и стиль фотографии», который с этого года стал регулярным, будет приходить с периодичностью раз в два года. Дом фотографии работает программами сейчас, так как у нас огромное количество проектов, мы пытались их собрать в некоторые программы. Вот одна из программ – это классики российской фотографии. Мы открыли за это время еще выставку архитектурных фотографий, это наша другая программа. Это каждый четвертый вторник каждого месяца у нас происходит выставка, у нас происходит курс. кураторский проект Юрия Авакума. Это 24 архитектурные фотографии, авторские проекты. Кроме того, открылась экспозиция галереи «Глаз». Это наш совместный проект с Московским центром искусств. Это наша попытка как-то повлиять на развитие рынка художественной фотографии, что я считаю крайне важным. Мы добились того, что фотография в России стала модной и стала престижной, и заняла то самое место, которое она занимает во всех странах. Но мы знаем, что к чему приводит построение какой-либо системы без экономического базиса. Мы уже строили экономику без рынка, мы уже строили советское искусство без рынка, ни к чему хорошему это не привело.
Галина Скоробогатова, художественный критик. Галина, ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Я глубоко убеждена, и время это подтвердило, что сейчас у нас в нашей художественной жизни существует два выдающихся менеджера, занимающихся искусством. Один из них — это Валерий Шадрин, который придумал и организовал Чеховский театральный фестиваль и Олимпиаду театральную. И второй — это ты. Потому что, все, что ты сделала для развития фотографии, для возникновения самого слова фотографии как предмета искусства, это достижение уже как бы книги рекордов Гиннесса. Но понимаешь, ты признана на уровне московского правительства. Для того, чтобы двигаться дальше и продвигать свое дело, ты должна быть признана на уровне государства. Пока государство тебя не признает. Нет, государство в смысле Кремля, в смысле правительства.
Это неправда. У нас замечательные отношения.
С кем?
С администрацией.
С какой?
Президента. Периодически они звонят нам, когда им нужна консультация и так далее. Другой вопрос, что на сегодняшний день на уровне личных отношений мы общаемся со всеми. На самом деле, развивая вот эту деятельность в области фотографии, конечно, в центре было искусство фотографии. С другой стороны, я считаю, что, делая фестивали, делая отдельные выставочные проекты, мы развивали большее. Мы развивали просто цивилизованные механизмы работы вообще в художественном пространстве. Вот цивилизованные во всех отношениях. В плане самой организации выставочного пространства, в плане менеджмента, обслуживающего эти проекты, в плане пиара. Мы грамотно работали, мы старались грамотно работать с публикой, средствами массовой информации, с зарубежными партнерами. Была попытка цивилизованно адаптировать в России те методологии и те технологии, которые существуют во всем мире. Потому что не надо открывать в 21 веке, четырехколесный велосипед. Другой вопрос, что все эти технологии и действительно нужно адаптировать конкретно российской почве, но все-таки они уже существуют, их нужно просто грамотно развивать. И это была наша задача. С другой стороны, одной из составляющих этой грамотной цивилизованной работы является понимание институциональных зависимостей. В данном случае Московский дом фотографии давно и успешно сотрудничает с Министерством культуры, которое является мое конкретно целевое министерство и федеральной властью в области искусства. То, что у меня есть определенные личные взаимоотношения, а иногда деловые взаимоотношения с другими федеральными структурами, например, Министерством иностранных дел или там отделом, занимающимся культурой или социальной политикой в администрации президента, является совершенно нормально одной из составляющих частей, потому что каждый должен заниматься, не просто идти к президенту и говорить: Владимир Владимирович, дайте мне вот так. Что это такое, когда у нас царь решает все?
Я имела в виду другое, Олечка. Вот понимаешь, существует статус твоего дела, существует статус театральной олимпиады, да? Существует статус фестиваля «Мода и стиль фотографии», да? Который определяется тем, что президент Путин находит 30 минут своего времени для того, чтобы пригласить людей, которые приезжают, великих творцов, которые приезжают в Москву, встретиться с ними и сказать им спасибо, и в том числе тебе, и Московскому дому фотографии, что это существует, существует на таком высочайшем уровне. Признали все, кроме этого. Обидно, нет?
Нет, абсолютно, потому что мы не пытались этого достигнуть. Если бы попытались, то достигли бы, безусловно.
А будете пытаться?
Пока нет. Я считаю, что само по себе пребывание Владимира Владимировича Путина на дачу к господину Михалкову – это замечательное человеческое и социально нормальное событие. Но не оно поднимает или опускает статус Московского кинофестиваля. Статус Московского кинофестиваля определяется не присутствием или отсутствием царя, а его художественным и организационным уровнем. И когда я делаю события, я обращаюсь к VIP-персонам, то, что называется VIP-персоны, первые персоны государства, только в той степени, в которой это необходимо по определенной статусной лестнице. И не считаю, что если фестиваль получает публичное признание, признание в средствах СМИ, зарубежное признание и так далее, поддерживать это обязательно присутствием первых лиц.
А ты знаешь, я считаю, что не ты должна обращаться к правительству, а правительство должно обратиться к тебе.
Ну, когда они обращаются, мы выполняем их заказы. Если это не противоречит художественной стратегии нашего музея и определенным статусным зависимостям и тем обязательствам, которые мы имеем по отношению к нашему непосредственному учредителю. Но, например, когда наш фестиваль открывает первый замминистр культуры или начальник информационного отдела, скажем, премьер-министра России, для меня это вполне достаточный знак. Кроме того, это не просто люди, которые имеют статус, это люди, которые конкретно интересуются искусством фотографии. И когда они приходят ко мне на праздник, я знаю, что пришли не просто, да, позиции социальные, а пришли люди, которые любят то, что мы делаем, с которыми у нас есть совершенно определенные конкретные и деловые, и личные отношения. И они проистекают по поводу фотографии, а не по поводу политических спекуляций. Мне не нравится, когда многие деятели культуры используют свой талант в виде обслуги тех или иных политических выборных кампаний, политических конкретных пиаровских акций и так далее. Я считаю, что роль культуры в целом вообще действительно поднимать некий нравственный, некий моральный уровень, и в конце концов впитать людей некой позитивной энергией. И вместо того, чтобы искать русскую идею в кустах и сажать целые институты, изобретать эту русскую идею, действительно гораздо разумнее делать ту программу, которую мы сегодня делаем, например, фотолетопись России. Потому что люди, не имеющие истории, они опасны, как пролетарии, которым нечего терять, как бездомные собаки, которые кусаются. Потому что главное, что мы имеем, это не деньги, не связи. Главное, что мы имеем, это некая историческая память, и она дает человеку чувство собственного достоинства. И библейская истина «возлюби ближнего как себя самого», она содержит два момента. Надо возлюбить ближнего, но надо любить себя самого. Значит, для того, чтобы уважать другого, нужно уважать себя. Для самоуважения, конечно, нужна определенная история. Нужно знать, что у тебя были достойные бабушки, дедушки, что в твоей стране была достойная жизнь, а не одни концлагеря, как мы сейчас, упиваясь, говорим, и не одна чернуха. А она была, ее ни в коем случае нельзя забывать. Но была и нормальная жизнь. И вот для всего этого, для воссоздания этой какой-то более или менее объективной картины, не переписанной истории, потому что слова дают возможность жонглировать в любых направлениях, мы создаем сейчас четырехтомник, например, «Фотолетопись России. 20 век». И, кстати, к этой работе привлечены и московские структуры, и федеральные структуры. Другой вопрос, что я исхожу тоже из чисто экономических вопросов. Вот как бы, если вклад, материальный вклад этого института больше, то, соответственно, его логотип на издании становится больше. Это цивилизованный подход. Я извиняюсь, я его не изобрела.
Но если тебе дают или выдвигают тебя на государственную премию России, ты от нее не откажешься?
Зачем же мне отказываться? Это моя страна.
Напомню слушателям, в эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. У нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Львовна Свиблова. Вопросы ей задают Галина Скоробогатова, художественный критик, и Анна Нева, корреспондент в Москве французской газеты «Либерасьон». Ан, пожалуйста, ваш вопрос.
Ольга, я вижу, что вы получили медаль у мэрии Парижа за вклад в сотрудничество России и Франции в области культуры. Вы бы смогли нам объяснить именно, что это такое, вот эта медаль, и почему именно Франция на уровне искусства вас интересуется? Что там интересного есть?
Что касается медали, для меня это не самый важный аспект жизни. Я думаю, что мужчины более чувствительны к орденам, медалям. Я как-то к своим орденам и медалям отношусь спокойно. Ну, для меня это скорее все-таки даже шутка, потому что все-таки, живя полжизни в андеграундной культуре и работая дворником, по абсолютно сознательному желанию, нежеланию участвовать в той социальной реальности, которая сопровождала меня там в 70-е, начало 80-х годов, я все-таки к социальным вещам отношусь спокойно. А говорить серьезно о вкладе французской культуры и, прежде всего, французской фотографии, которой сейчас занимаюсь, в то дело, которым сегодня развивает Дом фотографии, это действительно очень важно. Фестиваль «Московский месяц фотографии» который мы организовали первый раз в 96-м году, начался конкретно с модели, которую я изучала многие годы, посещая месяц фотографии в Париже и международные фотографические встречи в Арле. Но известно, что Франция не только родина фотографии, но и страна, которая тщательнее и активнее всех работает с фотографическим наследством и развивает современное искусство, работающее с фотографией. Поэтому там я училась. Можно сказать, что это была просто вот школа. Собственно, у нас негде учиться. У нас нет учебных заведений, которые готовили бы специалистов в этой области. Поэтому все, что я сегодня знаю, это контакты с моими французскими коллегами, и для меня это действительно и школа, и человеческая поддержка, и организационная модель, которую, конечно, надо было не просто изучить, но и адаптировать к нашим условиям, потому что французский месяц фотографии выбирает выставки из предложений. Но это результат 20-летней деятельности Жана Люка Монтероса, директора Европейского дома фотографии. Когда он начинал, он существовал примерно в такой же ситуации, как мы оказались в 96-м году. Нам приходилось все ставить самим. То есть, если мы делаем фестивали, в нем там 100 с лишним выставок, мы каждую из них вынуждены курировать, организовывать, то есть все делать своими руками. Конечно, это был адский труд, но у нас была модель, и главное, что это дало опыт не отчаиваться. Потому что когда все валится, разваливается из рук, когда не хватает ни физических, ни моральных сил, я обращаюсь к своим французским коллегам, они мне говорят: слушай, не волнуйся, у нас то же самое. И начинаешь спокойно относиться к тем проблемам, которые у тебя есть, ты понимаешь, что они на самом деле не просто твои, они нормально общие проблемы. И думаю, что для России это очень важно, потому что мы всегда были или самыми несчастными, или самыми счастливыми. Да? Вот там сначала мы пели песни о счастливом советском детстве и были уверены, что мы самые счастливые. Перестройка – это были годы такого мазохического, упоенного повторения о том, что мы самые несчастные. Ну, а сейчас мы, по крайней мере, специфические. Вот я думаю, что до тех пор, пока мы не поймем, что мы такие же, как и все остальные, что все наши проблемы – это общие проблемы, что надо к ним относиться спокойно, что терпение и труд, говоря русской пословицей, это важная составляющая любого дела, мы не сможем ничего цивилизованно довести до конца. Поэтому в данном случае опыт французских коллег – это не только огромные выставки, и это огромный фотографический, причем международный фотографический сток, да, потому что мы из Франции привозим не только французских фотографов. Все-таки Франция гениальна тем, что она абсолютно международная страна. И коллекции ваши, коллекции публичные, музейные, государственные – это коллекции международные. Нам это пока недоступно, мы не можем свою фотографию собрать. И мы там учимся, и мы учимся еще и вот организационным, и человеческим вопросом.
Ольга, в середине 90-х годов вы делали кураторский проект «Искусство как власть, власть как искусство». Вот я хотела бы еще раз вернуться к проблеме отношений художника и власти, которую мы отчасти поднимали в начале нашей программы. Насколько вы зависите от политики, в том числе и от политики международной, в частности, от отношений России и Франции?
Ну, не только Франции. Мы сотрудничаем с разными странами. Это просто нас... Конечно, мы сотрудничаем с Голландией, Америкой, Германией, Англией. Просто Франция – это наш самый близкий и самый крупный партнер. Завишу катастрофически. В 91-м году, когда я оказалась волей судьбы в Давосе, делала там художественный проект «Искусство как деньги, деньги как искусство», и показывала «Черный квадрат», и меня попросили сказать, что я думаю о России, исходя из анализа современного искусства, я так неожиданно сказала, что жду путча. Я, собственно, слово это «путч»-то не знала, оно вылетело как-то само собой. Я знала, что у нас есть страна, есть Горбачев, и понятия не имела, что у нас есть еще. Я не читала газет, я вообще не интересовалась политикой, и мне это казалось каким-то таким даже несерьезным делом. А сейчас я каждый день, приходя домой в 3 часа утра, ложусь и читаю все газеты, все журналы. Я параноидально слушаю «Эхо Москвы» в машине. И если рядом есть телевизор, я включаюсь и бегаю по всем программам смотреть новостные программы. Мы зависим постоянно от политики. Несмотря на то, что мы официально музей правительства Москвы, мы, конечно же, сотрудничаем и с федеральными структурами, и с Министерством культуры, но... Каждый день изменение позиции каждого конкретного лица может напрочь изменить всю простроенную художественную стратегию, всю финансовую базу, а взаимоотношения между федеральной властью и московской властью могут полностью затормозить, например, потому что любые конфликты, которые мы постоянно переживаем, особенно последние годы, начиная с последней предвыборной кампании, они, конечно же, тормозят нормальную человеческую жизнь, они приводят к тебе к естественной, причем такой экзистенциальной человеческой депрессии, и, кроме того, они тормозят нормальную работу. И, наверное, самым страшным годом был даже не год финансового кризиса, 98-й, когда мы все потеряли, и музей потерял огромные деньги, несмотря на то, что в этот год нам наше московское правительство полностью профинансировало все проекты, и мы никак не жалуемся на финансирование музейное. Банки, через которые это шло официальным путем, они нам или не вернули вообще деньги, или вернули нам там по курсу десятую долю. То есть мы 3 года после этого расплачивались с долгами, вот погашая последствия 98-го года. И это было не так страшно. Вот моральная ситуация, которая возникла в стране в предвыборный период, это борьба компроматов, это кошмарная грязь и помой, которые практически всех заклеснули, начиная с осени прошлого года, вот во время предвыборной кампании, они были страшнее. Во-первых, то, что мы делаем, это принципиально противоположное. Мы все-таки считаем, что в человеке человеческое важно, и мы все-таки надеемся, что чистая энергия искусства может поддержать в людях некое такое дееспособное начало. Вот все, с чем мы сталкивались, было противным. Это была борьба реальная двух стихий. И когда нам предлагали многие политические партии сотрудничать с ними на выборах, мы принципиально отказались от этого, потому что я считаю, что искусство – это принципиально нейтральная территория. Это то, где человек подключается к каким-то другим позитивным энергетическим каналам. И я надеюсь, что вот эти страшные бои, бои без правил, они в конце концов останутся у нас когда-то позади, но как-то сейчас процесс начинает нормализоваться, к счастью. И я очень благодарна на самом деле тому, что именно московское правительство, учредившее музей «Московский дом фотографии», не давало нам никаких инструкций, ни о чем нас не просило. И до сих пор, с момента нашего существования, в нашей программе мы абсолютно свободны до тех пор, пока эта свобода существует. Я думаю, мы будем жить и работать.
Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». У нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Вопросы ей задают Галина Скоробогатова, независимый художественный критик, и Ан Нева, корреспондент французской газеты «Либерасьон» в Москве. Ведет программу Елена Фанайлова. Мы продолжим после объявлений.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. «Российские люди, — говорит она, — так любили фотографироваться, причем на уровне крестьян, на уровне последних забитых пролетариев и кончая царской семьей, все обожали фотографироваться. Если взять все фотоателье дореволюционной России, то окажется, что их было больше, чем во Франции и Англии вместе взятых. А в конце 30-х годов все частные ателье закрываются, поскольку признаются мелким, частным и злостным бизнесом. Школа и традиция были уничтожены. И традиции передавались только на уровне тех профессиональных журналистов, которые работали на периодические издания. Чем отличается русская фотография 20 века от того же периода в Европе и в Америке? Отличие в идеологическом заказе, при общении фотоискусства к социалистическому реализму. Причем соцреализм начинался именно в фотоискусстве. Раньше, чем в живописи. «Лицом к лицу». Ольга Свиблова. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Впервые в эфире 2 сентября 2001 года.
отвечает Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции Радио Свобода. У нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Львовна Свиблова. Вопросы ей задают Анна Нева, корреспондент в Москве французской газеты «Либерасьон», и Галина Скорбогатова, художественный критик. Анна, пожалуйста, вам слово.
Ольга, я бы хотела знать немножко больше о русской, именно русской фотографии. И то, что я бы хотела слышать, это на ваше мнение, что эти фотографии из провинции, из глубины России, что они показывают из России, о России?
По первой части этого вопроса, вы хотели бы знать о русской фотографии? Я тоже хочу о ней знать. И, как вы говорите, вам не хватает знаний, их не хватает и нам. Их вообще ни у кого нет в полной степени. Потому что российская фотография действительно не имеет своей истории. Она до сих пор не архивирована. Она до сих пор не имеет теоретического осмысления. И до сих пор находится где-то вот там по кусочкам разбросана. И то, что мы делаем вот дома фотографии в этом году, в ноябре будет 5 лет. Сейчас вот за 5 лет мы собрали более 70 тысяч отпечатков и негативов. Это капля в море. В сравнении, например, с историческими архивами по истории французской фотографии. То, что русская фотография для многих является черным пятном, мы, собственно, на Западе знают одно имя Родченко. Куда бы ты ни пришел, все говорят, нам нужен Родченко, нам, пожалуйста, покажите Родченко. Собственно, одно имя. Ну, так, может быть, еще 2-3 плюс. Это не случайно. Это просто благодаря тому, что семья просто очень грамотно работала с архивами. Конечно, это выдающийся мировой фотограф. Но собрать российскую фотографию, историю российской фотографии очень трудно. Огромное количество архивов были уничтожены. По причинам цензуры и самоцензуры. Но достаточно сказать, что наш великий фотограф, и, я думаю, действительно уровня Родченко, Макс Пинсон, который с 14-го года жил и работал непрерывно в Средней Азии и в Ташкенте, куда он эмигрировал после еврейских погромов, родился он вообще в Витебске вместе с Шагалом, создал фантастическое совершенно количество имиджей, невероятное количество просто тиража такого выставочного, причем это делалось, надо понимать, что человек жил за свою жизнь, он имел одну малюсенькую персональную выставку, то есть он печатал огромные выставочные тиражи исключительно для себя. В доме, где был как бы вот туалет на улице и колонка, где надо было брать воду, надо понимать, что это был за титанический труд. И по уровню его фотографии, это, конечно, фотограф не меньше уровня Родченко, вот его сын вспоминает, как отец сжег в саду, в Вишневом саду, он сжег негативы, были огромные костры, потому что как только те или иные персонажи выбывали из истории, соответственно, пленки, на которых они были запечатлены, становились уликой. И этим занимался не только Макс Пинсон, может, потому что у него в саду было удобнее жечь. Пленки уничтожали, негативы уничтожали. И это была самоцензура. Кроме того, была цензура, которая занималась тем же самым, но в государственном масштабе. Кроме того, была халатность, потому что наши архивы находились, и многие находятся до сих пор в ужасающем состоянии, и никто не осознает ту проблему, что через несколько лет мы просто потеряем огромный период, потому что весь мир озабочен тем, что негативы, которым сегодня больше 50 лет, они разрушаются за счет разрушения целлюлозного слоя. Об этом думают все страны цивилизованные. В вопросы реставрации, консервации, прежде всего номерной консервации, вкладываются огромные деньги. У нас этот вопрос просто забыт. Вот мы 2 года бегаем и пытаемся получить гранты иностранных фондов. До сих пор не получили, но нам обещают. С тем, чтобы попытаться номеризовать негативы, которые исчезают. Собственно, уже родченковские негативы. Многие находятся с очень серьезными потерями. И мы можем потерять эти остатки. И надо понимать, что в России в основном остались еще как-то негативные фонды, потому что винтажи просто выкидывали. Винтаж – это карточка. И вы поймите, что карточке не было места в архивах. Еще недавно наши государственные архивы жгли и выкидывали. Это 80-е годы, я не преувеличиваю. Оригинальные фотографии, потому что они занимали много места, их негде было хранить. Вот в целлофановых кульках хранились неотработанные негативы, да, необработанные, свернутые. А фотографии оригинальные, занимавшие много места, они просто жглись. Ну, где-то в середине 80-х годов в страну кинулось огромное количество иностранцев, которые поняли, что это будет иметь ценность. Много вывезли. Сегодня я должна сказать, к счастью, потому что это сохранилось. И сегодня мы занимаемся идиотической деятельностью, но мы обязаны ее, опять же, как цивилизованные люди, делать. Мы пытаемся закупить наши отечественные фотографии, вывезенные за рубеж. Вот сейчас я ищу спонсоров, и вроде бы я нашла, чтобы закупить, например, фотографии Лисицкого, которые стоят уже колоссальные деньги. Где? В Германии. чтобы в Германии закупить фотографии Зимина, например, великого фотографа, совершенно как бы неизвестного в России, а за рубежом прекрасно известного. Даже фотографии Родченко, оригиналы, приходится многие покупать сегодня за рубежом. Это еще одна проблема. И практически не сохранилось частных архивов, крайне мало, потому что весь Советский Союз находился в постоянном перемещении. Татар перемещали в Сибирь, я не знаю, кого-то куда-то. Мы постоянно меняли место. И вот эта скученность в коммунальных квартирах, где действительно стоял вопрос, у тебя есть место для чайничка или для детской колыбельки, или для семейного архива, это вопрос, который стоял перед всеми. Вот я знаю великолепного московского коллекционера. Вся его великая коллекция создана на московских помойках, куда выкидывали стеклянные негативы и оригинальные фотографии. Вот в таких условиях мы работаем, собирая по крошкам эти архивы. Тем не менее, они остались. И тем не менее, я не теряю надежды, что в очень скором времени мы какие-то пятна, вот эти белые пятна в истории русской фотографии, а, соответственно, в истории России сможем закрыть. А художественный уровень русской фотографии был высочайший, потому что, начиная с середины XIX века, когда фотография только возникла, в России фотоискусство получило чрезвычайное распространение, и я даже думаю, что это была какая-то странная мистическая интуиция.
А с чем это было связано, Ольга?
Вот знаете, российские люди так любили фотографироваться, причем на уровне крестьян, на уровне, там, я не знаю, последних забитых, как нам говорят, пролетариев, которые не так уж были забиты. Кстати, мы собрали архивы. Кстати, многие архивы нашли за рубежом, как жили российские рабочие до революции. Ну, не так уж они совсем забиты жили. И кончая царской семьей, все обожали фотографироваться. Вот если взять количество фотоателье в России до начала революции и сравнить их с европейским, то получается, что у нас их было больше, чем во Франции и Англии вместе взятых. Обожали фотографироваться. А в конце 30-х годов, в середине конце 30-х годов, все фотоателье закрываются, потому что признаются мелким, частным и злостным бизнесом. Поэтому как бы школа была уничтожена, традиции уничтожаются, и они транслируются уже только на уровне тех немногих, ангажированных, кстати, обществом фотожурналистов, которые работали на те немногие издания, которые остались после войны, потому что до войны издавалось огромное количество фотографических изданий. И Ленин вообще предлагал в 18-м году, он же до искусства кино первым сделал искусство фотографии, понимая, что он живет в неграмотной стране, понимая, что визуальный имидж, он на самом деле невероятно силен, гораздо сильнее, чем слово. И он предлагал всем красноармейцам выдать вместе с винтовками еще и фотоаппараты, но у него как-то не получилось тотальное фото. Я даже не знаю, фотографизация, да, страны у него не прошла, но вообще план такой был.
У меня попутный вопрос. Вы занимались российской фотографией 20 века, и параллельно вы занимались историей фотографии вообще мировой. Чем отличается русская фотография, допустим, советского периода, от того же периода в Америке, в Германии или во Франции? Какая-то разница была между советской фотографией и работой фотографов всего мира?
Уже с конца 20-х годов российская фотография начинает идеологизироваться, как и все российское искусство, как и вся российская жизнь. И наступает прямой идеологический заказ. Рождается соцреализм как идеологический заказ. Кстати, вот сейчас мы готовим очень интересный проект, который покажет о том, что родоначальниками соцреализма на самом-то деле были американские мюзиклы. Мы сейчас готовим. Я не хочу долго на этом остановиться. Это наш секрет. Мы надеемся, что это получится. Но что интересно, именно фотография первое рождает вот эту эстетику, визуальную эстетику соцреализма. Не изобразительное искусство. Изобразительное искусство приходит вот просто след... Вот, понимаете, реальность меняется не по дням, а по часам. Поэтому разница в год – это уже разница, как в нормальной жизни прожить там 100 лет. Это как у нас во время перестройки. Все меняется, вот время течет с другой скоростью. И первые, кто дают эту эстетику соцреализма, конечно же, фотографы. А дальше случается страшная вещь. И мы сейчас об этом пишем, мы сделали несколько проектов, сейчас мы делаем книгу на эту тему. Русская фотография между пикториализмом и конструктивизмом. Эти фотографы, эти гениальные люди, которые искренне верили вот в эту новую реальность, которую они создают, которую они меняют собственным, да, вмешательством, они рождают вот это бэби соцреализма. И бэби оказывается монстром. И они его, в общем-то, боятся. И дальше появляется то, на что никто не обращал внимания. Например, Родченко после съемок «Беломорканала» создает серию «Классический балет», «Цирк», «Классическая опера». Вы представьте себе Родченко, который до этого участник непосредственно всех этих авангардных спектаклей, там «Победа над солнцем». И я думаю, мы сейчас делаем этот проект. Это был своего рода эскейп. Таким же образом работает Юрий Ерёмин, который в этот момент начинает делать абсолютно маленькие работы, вот маленькие карточки, переходя к минималистским ныне модным форматам, да, в этот момент. Причем все это принимали просто за контрольки. Я просто могу документально доказать, что это не контрольки, это подписанные абсолютно готовые выставочные отпечатки, но он уходит в такой маленький размер, который позволяет ему как бы скрыться от этой действительности, которая требует от него метаний. Сначала это попытка неудачных конструктивистских каких-то опытов, которые какое-то время были в моде, а потом были подвержены страшной критике. А ведь вы понимаете, что такое критика в этот момент? Сегодня тебя критикуют, завтра ты по этапу пошел, еще вся твоя семья за тобой последовала. Вот что такое эстетика. Критика в этот момент. А с другой стороны, вот эти соцреалистические попытки тоже вписаться. И вот когда они не вписываются, каждый из них ищет свой эскейп. Вот они держатся за этот кусочек личного, индивидуального пространства, когда вся страна пытается лишить их и загнать их в некий общий коллективистский марш. Если мы сравним это с американской фотографией, вот была сейчас выставка «Пропаганда и мечты», вот как она называлась, сравнение российской идеологической фотографии 20-30-х, и то же самое происходит в Америке, потому что в Америке экономический кризис, и они тоже пытаются так или иначе фотографию поставить на службу, как бы, ну, может быть, более другим путем, вот идеологической машине. И получаются эстетически очень сходные вещи. Поэтому в данный момент, когда мы говорим вообще о тоталитарном обществе или о идеологическом вмешательстве, так или иначе, в художественный процесс, результаты в чем-то эстетически оказываются сходны. А дальше начинается просто железный занавес. И вот послевоенная фотография российская, советская, оказывается это железным занавесом. В этот момент мы начинаем эстетически просто вываливаться из мирового художественного процесса. И у нас наступает свой период, который я бы условно назвала, и он не описан, мы сейчас с ним очень активно работаем, советская фотография 50-х, 70-х годов, период романтической советской фотографии. Это хрущевская оттепель, это очень специфические темы, это дети, это студенты, это прежде всего наши физики и лирики, так и называются серии. Вот в этот момент мы вываливаемся, а сейчас происходит другой процесс, мы просто пытаемся заново как бы вписаться, но вписываться, понимаете, у нас нет ни учителей, ни учебных заведений, ни книг, ни информации. Поэтому наша активная деятельность, она связана не с каким-то периодом там, особого гормонального выделения активного, что нам не хочется спать патологически, а просто потому, что надо очень быстро закрыть тот страшный зазор, который образовался во время полной изоляции русской фотографии от мирового процесса.
В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Вопросы ей задают независимый художественный критик Галина Скорбогатова и корреспондент Москвы французской газеты «Либерасьон» Ан Нева. Вопрос Галины Скорбогатовой.
Я много раз брала у тебя интервью, и мы говорили на эту тему, что жизнь твоя – это циклы, да? Балерина, хореография, потом физика, потом психоаналитик и так далее, и так далее. Вот сейчас ты менеджер, крупный менеджер. Что дальше? Вот заканчивается этот цикл? Что-то будет дальше, или ты все-таки на нем остановишься и будешь его углублять? Не уходишь ли ты все дальше и дальше от возможности возврата к своему личному творчеству?
Я очень часто об этом думаю. Во-первых, каждый раз, когда я вляпываюсь в новую историю, это получается достаточно случайно и очень закономерно. Сначала я писала о русских литераторах, потом вот занялась этим художественным процессом. Я никогда не думала, что это работа. Собственно, для меня это было просто вот то, что нужно делать сейчас и здесь. Потому что мне казалось, что вся эта перестройка, все это вот, вся эта вообще возможность что-то делать социально, она скоро закончится. И, честно говоря, меня это чувство не покидает. Вот оно как возникло в середине 80-х годов, так оно меня и не покидает. Я понимаю, что нужно успеть. Нужно успеть что-то изменить. И, конечно, делать собственные фильмы гораздо приятнее, чем, положим, заниматься составлением бюджета, договоров, строительством конструкции. Я не знаю, вот всей этой черной работы, когда ты платишь за удовольствие, прийти на выставку, когда там никого нет, одному, увидеть ее и сказать «хорошо». И почувствовать то, что она тебе отдает энергетически. Или, наоборот, расстроиться, потому что ты видишь какой-то прокол, и ты понимаешь, что его надо исправить. Или тем удовольствием, когда вдруг вот секунду свободного времени тебе приходит какая-то новая идея, нового проекта. Пока ты его не реализуешь, она как бы крутится, и она тебе дает мотор это делать. Но я сегодня, наверное, уже взрослый человек, и я точно знаю, что за все удовольствия надо платить. И за удовольствие творчества надо платить. Не придет добрый дядя, продюсер. Я пыталась, я ждала. Я все думала, что придет добрый дядя режиссер, добрый дядя продюсер, а я вот буду там писать сценарий, или, например, хотя буду режиссером, придет продюсер, и вот принесет мне деньги, принесет мне право, самовыражение. Вот ко мне сегодня приходят дети в дом фотографии, а я не беру уже людей после 21 года на работу. Я поняла, что это неинтересно и непродуктивно. Они приходят и говорят: вот отдайте мне полномочия. Я говорю: нет, возьмите сами. Их не дают, их берут. И я сегодня знаю, что за удовольствие что-то сделать, что соответствует каким-то твоим моральным убеждениям, твоим художественным интересам, надо платить. Волшебства нет. И Спилберг платит за свои фильмы огромным страшным трудом. И Феллини платил, между прочим, не только творчеством занимался. Поэтому на каждого художника так или иначе, и на твои так или иначе художественные интересы всегда накладывается вот этот страшный шлейф обыденной, тяжелой и часто очень бюрократической работы. Я не считаю, что это ненормально, я думаю, что это здорово. Но что будет дальше, я не знаю. Все-таки то, что мы сегодня делаем, это есть какой-то кусочек, маленький-маленький вклад в то, чтобы завтра в нашей стране жили нормальные люди, чтобы наши дети не имели комплексов, чтобы они жили цивилизованно. Я уверена, что все можно разрушить, а тем более у нас, когда у нас все так хрупко. Но есть одна вещь, которую нельзя разрушить, это культурная память. Вот она все равно возрождается из пепла. Нам казалось, что мы все разрушили. Да и русского авангарда уже нет, мы его стерли с лица земли. И писателей вычеркнули, людей сгноили заживо. А знать, и постепенно возрождается русская культура, русские традиции. Это кому-то нужно. То, что мы делаем, это какая-то попытка чуть-чуть изменить вот этот культурный базис, без которого ни одна страна не может существовать, но без которого наша страна не может существовать вдвойне, потому что у нас всегда идея и сознание опережало как бы то, что называется базис. Я думаю, что у нас, правда, перевернутое отношение между базисом и надстройкой. Я не думаю, что русских людей даже сегодня, когда у нас нормальные экономические взаимоотношения, можно заставить работать только из-за денег. Меня нельзя, это я точно знаю. Я думаю, что некая вера, некий кураж, некая убежденность в том, что они делают правильное дело, двигают людьми не меньше, чем экономические стимулы. Просто между ними нужен баланс. Для того, чтобы это все наладилось, ну, иногда нужен выход и в социальные сферы, и в политические сферы. Но вот когда на твоих глазах происходит что-то, что меня возмущает просто как гражданина, я думаю, все, я создам партию политическую, я организую женскую организацию. И не потому, что это хочется, ну, как бы амбициозно, а потому что просто смотреть на то, что перед тобой происходит, плохо сделано. Нельзя. Когда все нормально организовано, когда есть нормальное правительство, нормальная партия, ничего не хочется. Я же фестиваль фотографий организовала, потому что не было фотографии. А если бы была, я бы что-то другое сделала. Я глобальный пессимист, а в каждый конкретный момент я уверена, что нужно работать, не задавать очень много вопросов. И есть что-то менять.
Ольга, я хотела бы вернуться к началу нашего разговора и еще раз спросить у вас о ваших детских впечатлениях.
А что говорить вообще вот о впечатлении о детстве? Наверное, вот я помню день, когда Гагарин полетел в космос. Меня отвели в школу, это первый класс, и бабушка покупает мне невероятно вкусный новый тип конфет. Тогда появилась конфета «Стратосфера». Я прихожу совершенно счастливая с конфетой «Стратосферы». Домой приходит папа. Папа был конструктором, который делал какие-то лопатки для реактивных самолетов и был совершенно помешан. Это был вот физик в полном смысле слова, вот романтическом, того романтического периода. Папа, который постоянно смотрел на небо, показывал мне небо и говорил вот про любой летящий самолет, что я должна вообще постоянно держать голову кверху. И папа приходит так довольно подвыпивший, потому что радость. И он мне говорит: «Слушай, ну ты хочешь полететь в космос?» А я ему говорю: «Нет, не хочу». Я говорю: «На Земле так много интересного». И я была бита. Я была бита за отсутствие всякого воображения и полета фантазии. Вот это я очень хорошо знала.
Спасибо, Ольга. Наша программа подходит к концу, и я попрошу своих коллег Галину Скоробогатову и Анну Нева поделиться своими впечатлениями от нашей беседы. Анна, пожалуйста, вам слово.
Впечатление фантастическое, чудесное. Можно вас слышать абсолютно бесконечно. Это просто так, это удивительно, потому что мне кажется, что вы сильная женщина, и это отражает во всем, и в том, что вы делаете, и вы так много работали, чтобы именно, как вы нам сказали, в вашей сфере, в сфере искусства, все было нормально в России. как в других странах, что вам это удалось.
Спасибо вам, Галина Скоробогатова.
Я поняла, что Оля Свиблова очень быстро двигается вперед. Она развивается внутренне, как человек, как личность, намного быстрее, чем многие из нас. И, может быть, людей сейчас удивит то, что я скажу, но я считаю вот после сегодняшней беседы, что у нас за столом сидит практически готовый министр культуры России. Не воспринимайте это с юмором, это правда.
Спасибо, Галина. От себя я скажу, что в этой студии журналисты «Радио Свобода» оказываются лицом к лицу с человеком, который непременно что-то делает для других, для общества вообще впервые, первый раз на этом историческом этапе. И вот поэтому второе название нашей программы «Лидер отвечает журналистам». Я вижу перед собой этого человека, и то, что меня удивило в сегодняшней беседе, это необыкновенная Ольгина эмоциональность, не боязнь субъективного мнения, не боязнь показаться, быть неправильно понят, и не боязнь отстаивать свое мнение, пусть даже оно не является общепринятым. И, в общем, наверное, темперамент, благодаря которому ни одно из великих свершений не происходит. Ольга, вы можете что-то сказать в финале?
Ну, я могу сказать спасибо, что вы меня пригласили на радиостанцию, которая для меня лично когда-то была просто важной частью моей жизни, когда мы все слушали только голоса, и ваш голос, в общем, был очень значим. Я вам могу сказать, что благодаря вашей радиостанции я даже затеяла научную работу на 4-м курсе. Вы первые передали тогда выдержки из книжки Муди «Жизнь после смерти». А как человек практичный, я решила, что надо не просто как бы услышать, а надо проверить. Вот я отправилась к Склифосовского делать научную работу, выясняя, есть ли жизнь после смерти. И до тех пор, пока не удовлетворилась определенным пониманием этого вопросы, я как бы не оставила этой деятельности. Так что вы даже стимулировали меня к определенному проекту, очень значимому, кстати, в моей жизни, потому что я поняла, что эта жизнь есть. И это важно для меня.
Вы слушали еженедельную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». У нас в гостях была директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Вопросы ей задавали Ан Нева, корреспондент в Москве французской газеты «Либерасьон», и Галина Скоробогатова, независимый художественный критик. Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Елена Колупаева. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».